Александр Яманов. Кипчак. Книга первая. Последний из рода Ашина. Пролог. Все-таки хорошая вещь этот Блаблакар. Раньше пришлось бы трястись 3 часа на автобусе или договариваться с кем-нибудь из знакомых. А сейчас зарегистрировался в программе, доехал до нужной станции метро, и через 2,5 часа комфортной езды ты дома. Еще и водитель оказался знакомым, обещал подкинуть до нужного места. Еду, улыбаюсь, как дурачок, и переписываюсь в телеграме с Василисой. Наконец-то я решился, и сегодня сделаю ей предложение. Сессия сдана, и Серега Волков, уже молодой специалист с неплохими такими перспективами, готов взять в жены прекрасную девушку. С Васькой, как ее называют все друзья, мы вместе чуть ли не с детства, класса с 5-го точно. Всякое бывало, особенно в последние пару лет. Ссорились, мирились, расходились, сходились и далее по кругу. Но на каком-то этапе прозрели или повзрослели, поняв, что не можем жить друг без друга. Реально, никогда всерьез не думал, что рядом со мной может быть другая девушка. И вот везу в кармане заветное кольцо, а моя красавица усиленно делает вид, что не понимает, почему я настаиваю, чтобы встретиться именно на мосту. Будто забыла, что там мы впервые поцеловались, и я признался ей в любви. Сколько же времени прошло, а вроде это было вчера. Последние 2 года мы жили в Москве в фактическом браке. Родители давно в курсе и ждали, когда же молодежь наконец-то поймет то, что давно очевидно для всех окружающих. Всю дорогу проболтал с водителем обо всем и ни о чем. Обсудили рост цен, политику, поругали по привычке наших футболистов, в общем, обычный дорожный треп. Рассказал немного про институт, что я теперь дипломированный инженер-машиностроитель. Васька, кстати, тоже инженер, но она пошла по стопам отца и окончила МАДИ. Жить мы собирались в Москве. Благо, до нашего городка чуть менее 200 километров, и посещать предков не проблема. Я как раз подобрал машину для новой семьи. В общем, здесь тоже порядок. Будучи студентом, личным транспортом не заморачивался. Вот не мое это. Меня всегда Василиса катала на своем жуке. Но она уехала накануне, и я сегодня еду на перекладных. Водитель высадил 2 пассажиров на автобусной станции и повез меня к мосту. Вернее, это небольшой мостик через нашу речушку. В городе есть достаточно солидный мост через Аку, местная достопримечательность. Наши семьи живут в частном секторе, в не самом бедном районе города. Я, можно сказать, мажор местного разлива. Отец — член совета директоров, пусть и старенького, но металлургического завода. Мама — самая настоящая бизнес-леди, владеющая городской сетью аптек. У Василисы папа глава какого-то областного автодора, мама тоже не из простой семьи. В общем, практически принц с принцессой. Нас так и называли в детстве. На нашем месте стояла моя невеста, и рядом вился какой-то непонятный субъект. Сердце сразу усиленно застучало, а к голове прилила кровь. Я узнал этого хмыря. Крайне неприятный тип из очень неоднозначного семейства. И конфликты у нас случались. Но не понимает этот неадекват нормальных слов. Когда-то в 90-е наш городок осчастливил человек с самой распространенной на среднерусской возвышенности фамилией Мелконян. Предприимчивый товарищ сначала открыл одну палатку, потом вторую, женился на Гале, хабалке с Украины, которая сначала работала у него продавцом, но потом быстро сменила статус. В итоге у парочки появились на свет 2 детей. А наш трудолюбивый торгаш, говорят, сменил профиль и начал активно продавать наркоту, на чем неплохо разбогател. Даже особняк построил в нашем районе, к большому неудовольствию старожилов. За руку его не ловили, но слухи ходили всякие. Тяжелые наркотики он не толкал, но если вам нужна трава и подобный мусор, то вы всегда можете найти их у деятельного гостя нашей необъятной родины. Старшая дочь этого забавного союза, Аня, выросла на удивление приличным человеком. окончила школу с отличием и побыстрее сбежала в Москву. Там поступила в универ, а далее вышла замуж за перспективного сибиряка и старается держаться подальше от нашего городка, умотав в родной город мужа. Красивая девица, на 2 года старше меня. Половина пацанов школы, я в том числе, провожали ее восторженными взглядами. Но вот второй отпрыск наркохабальной семейки пошел повадками в маму и папу. Вырос эдакий крыса-скунс, избалованный, трусливый, но при этом жутко злопамятный и подлый. В младших классах за него вечно приходила ругаться громогласная мамаша. Как дитятко подросло, оно начало запугивать окружающих своим папашей-барыгой. Но дети у нас в классе учились разные. Родителей, которых не испугать мелким гангстерам, хватало. Били Жору нещадно, и никакие угрозы не помогали. Пока этот товарищ не начал обращать внимание на мою Василису, он был мне безразличен. Но однажды, когда мы уже учились на 2-м курсе и в очередной раз поссорились из-за какой-то глупости, Жора возомнил, что пришел его звездный час. Не буду вдаваться в детали. Наш мачо перебрал, повел себя излишне нагло на встрече одноклассников и стал распускать руки. Слова «нет» для него не существовало, и он даже попытался затащить Ваську насильно в одну из комнат. В общем, бил я его аккуратно, но больно. Самое забавное началось потом. Оказывается, папа-наркоторговец уже достиг таких высот, что мог угрожать обычным гражданам. Вернее, даже таким необычным, как наша семья. Маман предложила решить вопрос максимально жестко, через местную братву, которой этот урод был как кость в горле. Батя воспротивился и привлек своего двоюродного брата. Отец — человек старой закалки и до сих пор верит в верховенство закона. Но при этом родственника озадачил. Я вот с тех пор думаю, может, мы живем в неправильном государстве? Для того, чтобы поставить в угол мелкого пушера, пришлось привлечь человека из ЦА МВД. А если бы у нас не было такого дяди? И вот опять это чудо пытается что-то объяснить моей будущей жене и хватает ее за руку. Какой же он мерзкий. Русый, с сальными кудряшками, огромный шнобель, нездоровый цвет лица, обильно украшенного прыщами. Весь какой-то сутулый и неказистый. Урод, короче, особенно в моральном аспекте. Выхожу из машины, благодарю водителя и устремляюсь навстречу своей красавице. «Тебе же уже объясняли, что надо держаться подальше от моей девушки», смотрю в испуганные и бегающие глазки. Поворачиваюсь к Василисе и вижу, что она пытается показать мне на что-то, происходящее за спиной. Забыл, что эта крыса теперь ходит с охраной. Одноклассники писали в нашем общем чате, что Жора обзавелся каким-то сопровождающим. Выписали торпеду из их родового аула или кишлака, я в этих названиях не разбираюсь. Пытаюсь развернуться и только фиксирую радостный и одновременно злобный оскал мелконяна. Последнее, что я помню, это крик Васьки и тупая боль в затылке. Арман, так зовут охранника, вспомнил в последний момент. Наверное, он и ударил меня по голове. Затылок взорвался нестерпимой болью, ноги подогнулись, и я качусь прямо в речку. Где-то далеко, краем угасающего сознания, улавливаю крик любимой, полный боли и отчаяния. Но я уже ничем не могу помочь. Темнота поглотила меня полностью. Выныриваю из речки, отхаркиваю воду и пытаюсь понять, что происходит. Странно, но болит у меня не только голова, но и левая лопатка. Берег рядом, я делаю усилие, чтобы зацепиться за какой-то куст, и начинаю карабкаться наверх. Не знаю, чего мне это стоило, с учетом того, что левая рука практически не функционировала. Но я умудрился доползти до края склона и рухнул в густую траву. Сознание опять отключилось. Очнулся я под чьи-то причитания. Вернее, это больше похоже на ругань и попытки докричаться до меня грешного. Сам язык я не понимаю, но в голове будто по волшебству возникает синхронный перевод. Что за бред? «Алтан Саумуса! Карандашим!»
«У, кэт аны кэтэндан, хайуан! Менахар заманда айта эдим! Сэни бизни дуниага кэсерлик егэнди!»
Примечание. «Алтан, ты живой, брат? У, отойди от него, скотина! Я всегда говорил, что ты послан в мир самим Эрликом, чтобы нести нашему роду одни неприятности». Эрлик в тюркской и монгольской мифологии владыка подземного мира, высший правитель царства мертвых. За перевод на балкарский большое спасибо Камиле Мичукаевой из славного города Нальчика. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Что-то липкое и шершавое касается моего лица. Еще слышу какое-то непонятное всхрапывание и чувствую странные запахи.
«Карабаш, кэт!»
«Карабаш, изыди!» Хрипло выдавливаю, борясь с тошнотой. В горле собралась какая-то мокрота с примесью ила и водорослей. Не мудрено, раз я наглотался речной воды. И это я вообще на каком языке сейчас произнес? Опять глюки?
«Мэнданэ ойусунден айтама! Хайуан алтыны кэтэндан кэт!»
«Вот и я о том же! Скотина, отойди от Алтана!» Продолжал кричать невидимый доброжелатель.
«Болду, алай дабитэу шитиларанги манга жагианса.
Ну хватит, ты меня и так всего обслюнявил. Отодвигаю я морду своего коня». «Карабаш? Конь? Я совсем двинулся кукухой? И вообще, на каком языке я говорю? Уж точно не на русском. Хотя понимание идет автоматически. Это даже не синхронный перевод, а что-то на уровне подсознания». Шершавый язык меж тем снова прошелся по лицу и заставил меня несколько раз чихнуть.
«Ой, нама, мэнэ бла, байталсыске орча этерикме.
Да играешься ты у меня, оставлю тебя без общества кобыл», произношу под смех невидимого парня. В ответ получаю новую порцию храпа, а лицо покрывается обильной влагой. «Ну все, ты мне надоел». Отплевываюсь от непонятной субстанции и, наконец, открываю глаза. «У, черт!» Я подпрыгнул от неожиданности и попытался уползти, но резкая боль в плече остановила мои неловкие попытки. Рядом засмеялся давешний парень, но в этом смехе не было никакой обиды, а скорее облегчения. Я тем временем наблюдаю морду здоровенного черного жеребца, склонившегося надо мной. Его ноздри практически касались моего лица, а огромные глаза рассматривали внимательно и даже с иронией. Точно крыша едет, если мне привиделась улыбка на конской морде. Мысленно выдохнул и оттолкнул его мягкие ноздри. Тот убрал голову и опять фыркнул, будто усмехнувшись. «И давай прекращай играть. Карча, иди сюда!» Обращаюсь к невидимому. «Мне что-то совсем плохо!» «Даже голову повернуть не могу!» «Какой к хренам с собачьим Карча? Что за странное имя или кличка?» И сразу в голове появился ответ. «Родственник по отцу, троюродный брат, внук моего двоюродного деда, сопровождавший мою бабку и оставшийся в кочевьях Сари, то есть в наших родовых землях. Бабушка у меня из племенного союза ясов, которые кочуют юго-восточнее в междуречье Кумсу и Терксу. Вернее, жили они там до недавнего времени, пока с юга не пришла беда. На самом деле это были коварные и сильные враги, которые сначала рассорили нас с союзниками, а потом разбили поодиночке. Откуда я это знаю? Какая бабка из царского ясского рода? Почему я начал говорить на этом странном языке и понимаю его? Я схожу с ума?» Тем временем раздался громкий топот, который прервал мои мысли. Здоровенное тело плюхнулось рядом, и надо мной нависло чумазое, но улыбающееся человеческое лицо. Слипшиеся темно-русые волосы выбивались из-под странного колпака с отогнутыми полями, похожего на казахскую или киргизскую шапку. Молодой, не более 20 лет, судя по отсутствию растительности на лице. Одежда парня тоже была мокрой, как и моя. Голубые глаза смотрели на меня чуть ли не с обожанием.
«Ты жив?»
«Не этим проклятым Кеазакла